Откуда ты знаешь?
Знаю. Я мужика знаю. Сам мужик. Знаю, какой нам царь нужен.
Какой же?
А мужицкий.
Ну, заладил. Мужицкий, мужицкий. Я сам знаю, что не боярский.
А какой он, мужицкий-то?
Да тут все и сказано. Мужицкий. Че тут гадать?
Не ответил. Знаю, погулять мы с тобой сумеем. Только там и для других дел башка нужна.
А ты что, дурак, что ли? У тебя тоже башка на плечах.
Да еще какая?
Ты бедных привечаешь, уже пол царя есть.
Судишь по правде, вот и весь царь. А будешь не такой заполошный, тебе цены не будет. Вся Русь тебе в ножки поклонится, на руках носить будет. Народ тебя и так любит.
Нет, у тебя выйдет,
а патриарха ты себе найдешь. Не дури со мной.
Куда?
Патриарх усмехнулся.
Не надо, батюшка.
Чё так? — улыбнулся и Степан.
Не надо, — уперся патриарх.
Ну, отец, и колода же ты. Лёг поперек дороги. Ни туда, ни сюда.
По что я спрашиваю?
Да какой же я патриарх? Выпить люблю.
Ты меня тогда главным каким-нибудь над питейными делами поставь.
Это по мне. Всех целовальников кулак зажму.
Шибко народ надувают, черти. Я им тоже извел всех, заодно с боярами.
Полезешь париться-то? Теперь уж не так гнет.
А то выстанет. Какое тогда?
Обожду пока. Не сдюжу. Лезь, парься.
Патриарх опять полез на полог.
«Кинь, батька!»
Степан поддал еще парку, вышел предбанник. И тут прибежали сказать: «Батька, там из-под Симбирска люди прибегли».
«Ну, что там?» — сполошился Степан.
«Бретинский идет от Казани. В городке, слышно, не склоняются к сдаче. Велели тебя звать».
«Кто послал-то?»
«Мишка Ярославов».
«А Мишка Осипов не пришел?»
«Нету».
«Не шуми много. Про Баритинского-то молчи.
Приведи коня».
Степан в тропях одевался, крикнул вслед казаком: «Есаулам скажи, чтоб за мной гнали. Может, коней тут найдем. Не мешкайте».
Казак подвел коня, Степан вскочил на него и уехал. Остальные немногие коней нашли, опять в лодках устремились тоже в лагерь. Баньки не успели помыться. Патриарх очень сокрушался, что атаман так и не попарился. Банька была отменная, царская.
Князь Баритинский пришел к Симбирску раньше Степана. Степан опоздал, но он и не мог поспеть до Баритинского, даже если бы и не делал этого передыха войску.
Подойдя к городу, он свел своих на берег, построил боевой порядок и сразу повел наступление на царево войско. День клонился к вечеру, медлить нельзя. К утру, если переждать ночь, Баритинскому может подоспеть помощь. Баритинский велел подпустить разинцев ближе и тогда только ударил. Он стоял выгодней, на взгорке. Он еще надеялся, что казаки и мужики устали, махая на стружках вверх по течению. Бой был упорный. Люди перемешались, не могли порой отличить своих от чужих. Войско Баритинского было научено сохранять порядок и, конечно, лучше вооружено. Разинцев было больше, и действуя они напористее, смелее. Степан вел донцов. С мордвой, чувашами и татарами были Федор Сукнин и Ларька Тимофеев. Татары, мордва, воевали своим излюбленным способом – наскоком. Ударившись о стройные ряды стрельцов, сминали передних, но, видя, что дальше крепко, не поддается, они рассыпались и откатывались. Ларька, Федор и другие саулы и соратники опять собирали их, налаживали маломальский строй и вели снова в бой. Степан хорошо знал боевые качества своих инородных союзников, поэтому отдал к ним лучших есаулов. Есаулы ругались до хрипа, собирая текучие войска, орали, шли при сближении с врагом в первых рядах. В этом бою погиб Федор Сукнин. Донцы стояли насмерть. Они не уступали врагу ни в чем, даже больше. Упорнее были и искусней в этих делах. Да они и свежее были, чем мужики. Разин, предвидя события, не велел им грести, когда спешили сюда, к Симбирску. Баритинский медленно отступал.
Степан был в гуще сражения. Он отвлекался только, чтобы присмотреть, что делается с боков, у мужиков. С мужиками тоже были казачьи сотники и верные стрельцы астраханские, царицынские и других городов. Мужики воинское искусство восполняли нахрапом и дерзостью, но несли большой урон. Степан взял с собой с десяток казаков, пробился к ним, стал с казаками в первые ряды и начал теснить царских стрельцов. Дело и тут наладилось. Пальба, звон железа и хряск подавили голоса человеческие. Стеной стоял глухой слитный гул, только вырывались отдельные звучные крики. Матерная брань или кого-нибудь громко звали. Порохом воняло и горелым тряпьем. «Не валите дуром!» — кричал Степан Матвею. «Слышишь? Ой, батька, слышу! Прибери поздоровей жердями-то, ставь в голову! А из-за их кто с топорами да с вилами? Пускай из-за их выскакивают! Рубнулись и за жерди, а жердями пускай все время машут. Меняй, когда пристанут. Взял? Взял, батька. Не слухают только они меня. Перелобань одно другого, будут слухать. Батька, — закричали от казаков, — давай к нам, у нас веселее. Дед Любим был с молодыми. Минька, Минька, паршивец, — кричал он, — не забывайся, оглянись, кто сзади-то, эй, чую диду. Ванька, отойди, замотай руку, сейчас маленько натешусь. Не забывайтесь, чертяки, гляди на батьку вон, сердце радуется. Так учил дед Любим своих питомцев и показывал на атамана. А случилось так, что забылся сам атаман, увлекся и оказался один в стрелецкой вражьей толпе. Оглянулся, стрельцы, окружавшие его, сообразили, кто это, стали теснить дальше от разинцев, чтобы взять живого. Атаман крутился с саблей, пробиваясь назад к своим. «Ларька!» — крикнул Степан. «Дед!» С десяток стрельцов кинулись к нему, ударили тупым концом копья в руку. Один прыгнул сзади, шиб Степана с ног и стал ломать под собой, пытаясь завернуть руки за спину. Ларька услышал крик атамана, пробился с полусотней к нему и поспел, застрелил стрельца над ним. Полусотня оттеснила стрельцов дальше. Степан поднялся злой, помятый, подобрал саблю. «Чё вы там?» — заорал. «Атаману ноги на шее завязывают, они чашутся!» «Стерегись маленько!» — тоже сердито крикнул Ларька. «Хорошо!» — услыхал. «Не лезь в кучи! Куда лезешь-то?» «Что, мордва твоя?» — спросил Степан. «Клюем! Наскочим! Опять собираю! Текут! Как вода на ладошке! Веселимся, а толку нет, но хоть наших обойти не даем, и то дело! Обойти ж хотели!» «Хм! Войско! Не сварить там семя каши, Ларька! Побудь с казаками, сам пойду туда!» Мордва и часть мужиков с дрекольем опять шумно отбегали от самой кипени свальной драки, чтобы опять скучиться и налететь. Бежали, впрочем, весело, не уныло. Стрельцы, чтобы не рушить свой строй, не преследовали их. Степан и с ним десятка два казаков остановили мужиков. «В гробину вас, в душу!» — орал Степан. «Куда?» Двух-трех окрестил кулаком по голове. «Стой, стой, а то сам бить буду!» И народцы, и мужики остановились. Степан построил их так, что можно было атаковать. Стал объяснять. «Сейчас наскочим, первые пускай молотят, сколь есть духу. Пристали, распадайся, дай другим. А сами пока зарядись, у кого есть чего, передохни. Те пристали, распадись, дай этим, чтоб напереду всегда свежие были и не бегать у меня». «Казаков назад поставлю, велю рубить. Кого боитесь-то? Мясников, а не только в рядах мостаки топорами туши разделывать. А здесь они сами боятся вас. Ну-ка, не отставай. Узю мясников с жердями, жердями-то вперед выставляй их. Тесней, тесней!» Бежали тесной толпой, и выходило, что и к свалке бежали опять шумно и весело. «Ну-ка, забежи вперед кто-нибудь!» — крикнул Степан. «Скажите нашим, чтоб распались, а мы долбанем с бегу». Наскочили, заварилась каша. Молотили оглоблями, жердями, рубились саблями, кололись пиками, стреляли. А уже вечерело, и совсем стало плохо различать, где свои, где чужие. «Круши!» — орал Степан. «Вперед не суйся! Ровней! А то от своих попадет! Ровней, ребятки!» — покрикивал дед Любим. «Ровней, милые! Тут как с бабой, не петушись, тогда толк будет!» Степану прострелили ногу. Он, ругаясь, выбрался из свалки, взошел, хромая на бугорок. Ему помогли стащить сапог. Подошел потный и окровавленный Ларька. «Куда, в ногу?» — спросил он. «В ногу опять. А ты чего в крови?» «Шибко?» «Нет», — Степан поворочил ногой. «Кость целая. Ты-то чего, зацепили?» «Федора убили, Сукнина». Ларька плюнул сукровицей, потрогал разбитые губы. «Я целый, зубы только. И то целый, однако. Ох, мать ты моя-то! Совсем Исаулов не остается, с горечью горькой», — сказал Степан. «Вынесли хоть? Вынесли. Берегитесь сами-то», — повысил голос Степан. «Куда вас тоже черт несет? С кем останусь-то? Все поляжете. Хватит, что ли? Не видно уж стало». Ларька всматривался в темную, шевелящуюся громаду дерущихся людей. «Погодь! Пускай он отойдет подальше. С горки пускай слезет. Пускай горка-то за нами будет. Отходит уж, а то по тьмах-то своих начнем глушить. Стрельцы плотнее держатся, а мы своих начнем. Горка и так за нами. Ну, вели униматься, хватит. Казаков много легло?» «Да нет, думаю, задело многих. Нет, три зуба все же выбили». Ларька сплюнул. «Хорошие зубы-то были. Матвей живой?» — спросил Степан. «Видел, живой был. Он ничего не робеет, орет, правда, больше, чем руками делает, но помогает собирать». «Хоть так», — нерадостно сказал Степан. «Иди, унимай потихоньку». Ларька ушел. Битва долго еще ворочалась, гудела, кричала, брызгала в ночи огнями выстрелов, но постепенно затихала. На совет к атаману собрались Исаулы. «Баритинский отходит к тетюшам». «Добре. Городок надо брать», — заговорил Степан. «Пока подойдут у русов с Долгоруким, нам надо в городке быть. Брать надо, иначе хана нам тут с мужиками. Взять городок всеми правдами и неправдами. Баритинский больше не сунется». «Обождать бы, батька, ну, хитрит Баритинский», — усомнился Матвей Иванов, которого Степан тоже позвал на совет. «Не хитрит, знает теперь, одному ему нас не одолеть. А других нам в открытом поле ждать негоже. Пропадем с мужиками твоими, Матвей. Горе луковое, а не вояки. Отходите потихоньку к острожку. Был там кто-нибудь? Узнали?» «Были», — откликнулись из группы Исаулов. «Сдадут острожок. А рубленый город надо приступом доставать. Тот не сдадут. Будем доставать. Готовьте приметы. Сено, солому, дранку. Подожгем. Лестницы вяжите, не давайте людям охлаждаться, там отдышимся. Взять надо городок, возьмем, сядем там. Мишка Осипов придет, пошлем в Астрахань. Федька Шелудяк приведет своих, на Дону еще разок кликнем. Тогда и вылезть можно, но городок надо взять». Наступила ночь. В темноте Степан подвел войско к посадской стене, где был острог, и повел на приступ. Со стены и свала по ним выстрелили холостыми зарядами. Разинцы одолели первую оборонительную черту. Это было заранее известно. Посад сдадут без боя. Дело в основном в городке, где решительно заперлись. Части войска Степана велел укрепить посадскую стену и расставить на ней пушки, на случай, если Баритинский вздумает вернуться и помешать штурму. Остальных бросил на стены городка, которые хоть тоже деревянные, но и прочней, и выше посадских. Начался штурм. Стены и сам городок пытались зажечь. По ним стреляли горящими поленьями, калеными ядрами. Несколько раз в городке вспыхивали пожары. Симбирцы тушили их. То и дело в разных местах занималась огнем и стена. Осажденные свешивали с нее мокрые паруса и гасили пламя. А в это время казаки подставляли лестницы, и бой закипал на стенах. Упорство тех и других было свирепое, страшное.